Лидия Чарская. Записки институтки. Часть восьмая.
Те заименитства государыни-императрицы 14 ноября праздновалось у нас в институте с особенной пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от императорского двора и везли их в театр. А вечером для всех старших и младших был бал. В 7 часов началось необычайное оживление. Седьмушки бежали под кран мыть шею, лицо и чистить ногти и зубы. Это проделывалось с особенным старанием, хотя седьмушкам не приходилось танцевать, танцевали старшие, а нам разрешалось только смотреть. В 8 часов к нам вошла фрейлин, дежурившая в этот день. На ней поверх василькового форменного платья была надета кружевная пелеринка, а букольки на лбу были завиты тщательнее прежнего. «Какая вы красавица! Нарядная!» — кричали мы, прыгая вокруг нее. И действительно, ее добродушное, с жилочками на щеках личико, сиявшее на нем доброй улыбкой, казалось очень милым.
«Ну-ну, Думхайтен!» — отмахнулась она и повела нас вниз, где выстроились уже шпалерами по коридору остальные классы. Внизу было усиленное освещение, пахло каким-то сильным в нос ударяющим курением. В 9:30 в конце коридора показалась маман. В целом обществе опекунов и попечителей при лентах, орденах и звездах.
«Nous avons l'honneur de vous saluer!» Дружно приседая классами, восклицали хором институтки.
За начальством прошли кавалеры, ученики лучших учебных заведений столицы, приезжавшие к нам по наряду. Исключение составляли братья и кузены старших, которые попадали на наши балы по особому приглашению начальницы или какой-нибудь классной дамы.
Под звуки марша мы все вошли в зал и прошлись полонезом.
Предводительствуемый нашим танцмейстером Троцким, высоким, стройным и грациозным стариком, тщательно расчесанными бакенбардами, маман шла впереди, сияя улыбкой в обществе инспектора, маленького толстенького человечка в ленте и звезде. Наконец начальство подошло к небольшому кругу мягкой мебели, подобно оазису, уютно расположенному в почти пустой зале, и заняло место среди попечителей и гостей. Проходя мимо начальства, мы останавливались парами и отвешивали низкий почтительный реверанс, а потом уже занимали предназначенные нам места. Полонез сменился нежными, замирающими звуками ласкающего вальса. Кавалеры торопливо натягивали перчатки и спешили пригласить дам из числа старших институток. Минута! И десятки пар грациозно закружились в вальсе. Вон белокурая Ирочка несется, тонко и стройная, согнув немного талию с длинным угреватым лицеистом. А вон Михайлова кружится, как волчок с каким-то розовым белобрысым пажом. По окончании условных 2 туров больше 2 с одним и тем же кавалером делать не позволялось. Институтки приседали, опустив глаза с тихим, еле уловимым «Мерси, месье». Отводить на место под руку строго воспрещалось. А еще строже разговаривать с кавалером, чему плохо, однако, подчинялись старшие. Я с Ниной и еще с несколькими седьмушками уселись под портретом императора Павла, основателя нашего института, и смотрели на танцы, как вдруг предо мной, как из-под земли, вырос длинный и худой, как палка, лицеист. «Мадемуазель!» — произнес он шепеляво.
могу я вас пригласить на тур вальса?»
Я обомлела и крепко стиснула руку Нины, как бы ища защиты.
«Мерси, месье!» — вся краснея от смущения пролепетала я. «Je ne danse pas!» — «Я не танцую!» И, встав, отвесила ему почтительный поклон. Но было уже поздно. Длинный лицеист не понял меня и, быстро обняв мою талию, понесся со мной в вихре вальса. Лицеист кружился ужасно скоро. Мои ноги не касались пола, и я в воздухе выделывала с изумительной точностью все те па, которым учил нас Троцкий на своих танцклассах. К счастью моему, музыка прекратилась, и длинный лицеист почти бесчувственную усадил меня на место, с изысканной любезностью прошепелявив: «Мерси, мадмуазель».
«Счастливица! Счастливица! Танцевала с большим кавалером!»
Со всех сторон слышала я завистливые восклицания. Зал стали проветривать, и весь институт разбежался по коридорам и классам, превращенным в гостиные. «Пойдем пить, хочешь?» — шепнула Нина, и мы побежали к двум красиво задрапированным бочонкам, один с морсом, другой с аршадом, из которых с невозмутимым хладнокровием институтский вахтер Самойлыч черпал стаканом живительную влагу. Между тем из зала раздавались звуки контрданса.
«Медамочки, идите гостинцы получать!» — кричала Маня Иванова, запихивая в рот целую треть апельсина, данного ей по дороге инспектором.
Мы получили по тюрючку кондитерских конфект, по яблоку и апельсину.
«Что же, пойдем в зал?» — спросила меня Нина.
«Ай, нет, ни за что!» — в ужасе произнесла я, невольно вспоминая лицеиста.
А между тем там царило веселье. Насколько можно было назвать весельем это благонравное кружение по зале под перекрестным огнем взглядов бдительного начальства. Мы стояли в дверях и смотрели, как ловкий, оживленный Троцкий составил маленькую кадриль исключительно из младших институток и подходящих их возрасту кадет и дирижировал ими. В большой кадрили тоже царило оживление, но не такое, как у младших. Седьмушки путали фигуры, бегали, хохотали, суетились, словом, веселились от души. В 12 часов нас, седьмушек, повели спать, накормив предварительно бульоном с пирожками. Издали доносились до нас глухим гулом звуки оркестра и выкрики дирижера. Я скоро уснула, решив написать маме все подробно об институтском бале. Мне снилась большая зала, кружащаяся в неистовом вальсе пары и длинный лицеист, шепелявивший мне в ухо: «Puis je vous engage, mademoiselle».
Вы слушали восьмую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.